Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Поздравляю вас совершенно замечательным, веселым праздником 1 апреля. Здравствуйте, Дмитрий Глуховский.
Здравствуйте.
Это очень интересно, Дмитрий, что мы с вами встречаемся 1 апреля обсуждать ваш крайне депрессивный сериал, который совершенно не ассоциируется никак с этим веселым, смешным праздником. Лучше бы мы опять встретились в Хэллоуин.
Слушайте, ну, чем тяжелее времена, тем больше потребность смеяться.
Вот.
Вы чем занимаетесь? А юмор – это главное оружие в борьбе с надвигающимся мраком. Вот. Поэтому мы... И вообще, вы сказали, депрессивный сериал – это неправда. Сериал веселый, юмористический, сатирический.
Вот
да.
Да, это мы сейчас обсудим все. Это сатира и юмор. Но мне кажется, Дмитрий, все-таки в последнее время я думаю о вас, что есть же такая шутка такая русская или советская, что не производит, что получается пулемет. Вот. И вы, что не напишете, то получается мрачно. А то, конечно, потом вы это назовете веселым и смешным.
Да.
Но вам никто не поверит.
Но знаете как, я же строю, так сказать, из тех веток, скажем так, которыми мы окружены в действительности. Поэтому если ветки такие немножко высохшие и чуть-чуть обугленные, то получается вот такая конструкция. В целом, поскольку у меня проза социально ориентированная, вот, и я каждый раз задаюсь задачей, в общем, либо создать некий портрет времени, цайтгайст, запечатлеть, либо немножко предвосхитить события, рассказать, что нас ждет дальше, а так и получается. То есть, если бы я писал про будни, не знаю, там, каких-то латиноамериканских диктатур, там был бы свой какой-то, как у Габриэля Гарсия Маркеса, может быть, флер. А мы пишем про наши будни.
Мне кажется, вот по моему сувенирному стереотипу, кажется, что если бы вы писали про будни латиноамериканских диктатур, там все равно были бы песни и пляски. Это было бы очень ярко и живописно.
Ну, у меня другие воспоминания о Маркесе, которого я читал юношей. Вот, но если бы это была какая-то диктатура индийская, пакистанская, скажем, там наверняка было бы и песни, и пляски, и все такое. Но у нас тоже есть свои песни, свои пляски. Просто они все очень лирические и задушевные.
Да, вот мы, уважаемые зрители и слушатели, мы об этом сериале расскажем в деталях подробно. Он называется «Топи». И действие происходит в русской глубинке, в российской глубинке и даже очень конкретно в Архангельской области. Но я бы все-таки сначала, перед тем, как говорить об этом сериале, поговорила бы о той самой русской деревне, в которой все это происходит. Это конкретная Архангельская область. Почему Архангельская?
Вы знаете как, на самом деле для меня «Топи» – это образ собирательный. И здесь нет никакой попытки, снобской, москвической такой попытки высмеять или в невыгодном свете русскую глубинку подать. Дело в том, что у меня, я сам наполовину из русской провинции, по маме. Мама у меня из небольшого города в Костромской области, и я там очень большой, она вообще, то есть родилась буквально в такой деревенской избе, с отсутствием центрального отопления, с печью, которую топили, значит, зимой колодцем вместо крана с водой.
И вы все это в детстве видели.
Я в этом жил просто все каникулы. И, ну, во-первых, сначала весь детский сад. Меня туда отправляли, потому что в саду я часто болел, а там я хорошо себя чувствовал. И все школьные каникулы, зимние, весенние, осенние, летние, практически я там проводил. То есть я наполовину вообще, то есть до сих пор я всегда себя представлял как космополит, но у меня есть и другая часть личности, бэкграунда, она такая совершенно связанная с русской деревней.
Какого
да.
цвета ваши воспоминания об этой деревне?
Ну, тепло-желтые, я бы сказал, такого плана, да. То есть это, безусловно, не холодные воспоминания. Для меня это очень важная эмоциональная часть личности моей и вообще каких-то системообразующих воспоминаний. Но связано это еще и с тем, и вот, скажем, тот угол, под которым я все это подаю в сериале «Топи», связан с тем, что в какой-то момент, когда я закончил школу и уехал учиться за границу, весь этот мир моего детства остался только в снах. Понимаете? То есть я туда периодически возвращаюсь, но в снах, и как вот у Тарковского в «Зеркале», который, кстати, тоже, он тоже недалеко оттуда родился, в Юрьевце, под Юрьевцем, это там 200 километров буквально. То есть это очень похожий сеттинг, такие же избы, ну, только, разумеется, это все было там на 40-50 лет раньше, но, тем не менее, там ничего не поменялось, ну, до момента моего детства однозначно. И вот как в «Зеркале» он возвращается в своих воспоминаниях и, значит, в снах в этот мир своего детства, в деревенскую избу, какие-то образы обрывочные, вот ровно такая же история. В общем, «Зеркало» я посмотрел только вот к своему стыду в этом году. А вот желание как-то воскресить в кино мир своих воспоминаний детских и снов у меня был давно. И естественным образом, поскольку большая часть людей, которые жили там вокруг меня, умерли, бабушки, дедушки там и так далее, и продолжают, тем не менее, являться иногда мне в моих снах, то есть на меня мир детства в деревенском сеттинге наложился на мир как бы мертвых или как полуживых.
Отлично. То есть, да, я вот все пытаюсь понять. А где же тот самый луч света в темном царстве, которым вы жили, вот которым вы живете? Где этот свет?
Ну, это очень светлые воспоминания, тем не менее.
Так воспоминания светлые. А что мы получили на выходе?
Это как бы люди, которые...
Топи. Ужас.
Ну почему же это ужас?
Да ужас.
Топи.
Да пусть люди посмотрят сначала, а потом скажут, кто из нас прав, ужас или нет.
Нет, топ, ну это как бы триллер.
Ну а почему
триллер? Это приключенческий триллер про то, как пятеро молодых москвичей,
да.
Каждый из которых должен бежать от собственных каких-то проблем или спасаться от внутренних демонов, решают развеяться в поездке в монастырь, за которым закрепилась, да, слава чудотворного, да, который находится в Архангельской области. А теперь вот почему Архангельская область?
Вот.
Потому что у меня-то мои корни в Костромской. Во-первых, ну, это тоже как бы это северо-восток, допустим, да, тем не менее Кострома, она к северо-востоку находится, Архангельск, просто на север. Но это вот меня очень в Архангельской области обольщает комбинация, с одной стороны, православных святынь, да, ну, там от Соловков и далее. Зон, который там в особенности в первые годы советской власти располагались, да, и секретных предприятий, которые там что-то очень такое засекреченное производят. Там же, собственно, космодром, тут Плесецк и так далее, мирный. Вот.
Ну, Северодвинск, атомные лодки.
Да, Плесецк и космодром. Да. Ну вот, Северодвинск, атомные лодки. То есть вот какая-то квинтэссенция и такая достаточно нетронутая русская деревня там тоже есть.
Так
и
вот,
жизнь, да, существует там скорее вопреки, потому что земля бедная, и люди, как и часто бывают за пределами русского Средиземья, средней полосы, выживают скорее, чем живут.
Так я, почему я вцепилась в ваши детские воспоминания? Я не очень понимаю, каким образом хоть что-то из того ностальгического и светлого из вашего детства перешло в фильм? Раз вы говорите о том, что каким-то образом этот фильм снят, потому что вы тогда жили, да, то где же хоть что-то ностальгическое там и хоть что-то разумное, доброе? Сплошное же загробное царство. Ну, извините за спойлер.
А как же с любовью воссозданный быт полусказочной русской деревни, которую я, кстати, совершенно не шельмую там, а наоборот воспеваю, с моей точки зрения.
Да, с вашей.
Да, ну то есть как бы это же такой мечтательный именно...
Ужас, царство уродов.
В снах. Почему уроды?
Сплошные.
Какие уроды? Вообще не уроды.
Хорошо.
Все нормальные, как бы люди каждого тоже терзают какие-то демоны, у каждого есть какие-то цели, мечты. Ну да, многие из них действительно живут прошлым. Как все мы. Да? И да, у будущего у них не видно никакого, как у большинства из нас. И поэтому, послушайте, вот мне кажется, что задачу, которую я преследовал, упаковывая это в оболочку приключенческого сериала, создать какую-то энциклопедию русской жизни и русской смерти, поскольку часто у нас смерть в жизнь перетекает, ну, как вот во снах, когда вы видите своих каких-то родственников, которые умерли, но они во сне не знают о том, что они умерли. И вы не хотите им рассказывать, чтобы они не расстраивались, и чтобы эта магия, то, что они как бы их отпустили на
полочку. Ну, вы, во-первых, во сне тоже не очень согласны с тем, что они умерли, и видите их живыми. Так что вы им рассказать не... Вам рассказать им нечего.
Вот. Ну, может быть, вы и догадываетесь, но вы не хотите им это говорить.
Ну, как правило,
нет. Ну, в общем, вот так. И я пытался просто сумму как-то своих ощущений, в особенности от жизни за пределами кольцевых дорог городов-миллионников, да, ну, в особенности Москвы, которые, наоборот, не царство смерти, а царство, полностью отвергающее, отрицающее смерть жизни. да, где царство при этом такой как бы жизни без памяти, которая не хочет вообще ни на секунду задумываться, что когда-то все это кончится, которая... Мы уже не видим сами здесь никаких похоронных процессий, ни мемориалов, про теракты забываем через день, и нам помогают о них забыть, и про всякие преступления, и стрельбу и так далее. Все как бы вот праздник, да, рестораны, в центре города фейерверки, и люди сами хотят забыться. И все люди, которые приезжают в Москву, они едут именно за ощущением бесконечного какого-то праздника, который здесь как бы есть. Вот то, что у нас, например, новогоднюю иллюминацию решили до апреля не убирать в Москве, это тоже, мне кажется, вот проявление этого стиля. Здесь праздник, Москва – это праздник, Москва – это жизнь, но ты выезжаешь за пределами МКАДа, и там смерть как-то становится гораздо более реальна и становится какой-то ну, частью повседневности. Но там вот все время, как в Петербурге, например.
Вы меня простите за цинизм, да. Но возможно, это мое предположение, что это такое просто, сколько совсем нечем развлечься, извините еще раз, это такой хэппининг непрекращающийся, что люди вот живут этим, потому что больше жить-то нечем.
А хотят отвлечься.
Живут смертью, потому что нет жизни.
Ну нет, такое просто, может быть? Просто жизнь там длится гораздо меньше за пределами городов-миллионников. Да, Москва, Петербург, там Екатеринбург, где там более-менее какие-то есть бюджеты и, соответственно, больницы работающие. А дальше, ну, вот в том же самом городке, откуда родом моя мама, и я, соответственно, частично, и где жили, прожили всю свою жизнь моей бабушкой с дедушкой. Вот я, если хочу там навестить могилу, допустим, бабушки, ну да, бабушка, слава богу, прожила 87 лет, но средний возраст мужчины, который закопан на кладбище рядом, он колеблется между 50 и 60 годами. Вы можете сколько угодно рассказывать, что у нас растет средняя продолжительность жизни по стране, но растет она не за счет русской провинции. Да, и там и алкогольный фактор, конечно же, и онкологический фактор. Ну и, в принципе, когда тебе нет особо ради чего жить, как-то ты умираешь быстрее, получается, так само собой. Вот. И я не сказал бы, что смерть – это хэппининг. Смерть – это какая-то вот гораздо более близкая и гораздо более неизбежная реальность, чем это происходит.
То есть вам кажется, что деревня живет смертью в большей степени, чем живет ею город. Почему я вот задам вам вопрос, он не касается вашего сериала, но касается вашего, как одного из кинематографистов уже вот этого клана. Почему не получается действительно показывать жизнь в русской деревне? Ну, не то, что не получается, но эти все курочки и рябы, это все очень страшно и депрессивно. Они пьют, это есть абсолютно кинематографический штамп. Если показать любой хорошенький домик, то это обязательно олигарх, это будет сериал про олигарха, который там построил коттедж, это только вот через вот какую-то абсолютно сказку про Золушку можно показывать что-то хорошее в этой деревне. Почему этого совершенно нет? Задаю этот вопрос по простой причине, что тоже последняя из областей русских, где я была, это Архангельская, это Каргопольский район. И я встретила там женщину, которая... Там абсолютно нет никакой молодежи. Она вся уезжает. Вот. Она не хочет возвращаться. Это молодая, симпатичная женщина, которая содержит гостевой дом. Все ее дети в Северодвинске, где они получают аж 30 тысяч зарплаты, вот живут в Архангельской, в Северодвинске. У нее несколько детей. Она живет одна, содержит этот дом. Но при этом она меня повела в другую избу, где стоят швейные машинки, и где другие мамы, оставшиеся без детей, занимаются какими-то промыслами, что-то создают, клеят, режут сувениры. Они себя каким-то образом развлекают. И эта изба была светлой, и ощущения у меня остались светлые. А почему вот эта деревня нигде и никогда не выглядит светлой в кинематографе в российском? Хоть чуть-чуть, хоть местами.
Ну, мне кажется, просто люди пытаются отразить реалии существующие. Дело не в деревне, здесь дело в возможностях. Да, может быть, с пришествием широкополосного интернета и с возможностью работать на удаленке не все будут уезжать. Но люди, просто чтобы им жить, им нужны как бы деньги, заработок и видение какой-то перспективы в жизни, что завтра будет лучше обстоять, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем завтра. Но в деревне совершенно очевидно ощущение бесперспективности, которое можно заглушить алкоголем. И люди вот, ну, бухают, чтобы просто не думать о том, что завтра ничего хорошего не будет. Или что, в общем, единственное, что им как бы светит там, это бетонный недорогой памятник на могиле на кладбище, ну, который называется по традиции памятником, но на самом деле это просто кусок какой-то кубической формы бетона. Вот. И это нормально, поскольку в городах все-таки происходит какая-то жизнь, в городах платятся деньги, существует какая-то экономика, люди туда едут. Старики, которым нечего там ловить, остаются в деревне, и так получается, что деревня естественным образом спаивается с образом с образом уходящей, вот мимо пальцев, утекающей, как песок, жизни.
Спивается и спаивается.
Ну, да. Те, кто не могут уехать, им ничего не остается. Но человеку нужны положительные эмоции. Алкоголь их, в принципе, конечно же, дает. Это антидепрессант народный, который тебя, разумеется, разрушает на скорости выше, чем аптечные антидепрессанты. Да? И все. Вот так получается. И ты хочешь... Дальше вопрос, чем должно заниматься кино? Кино должно духоподъемным быть, да, и это должна быть воспитательная функция какая-то, пропагандистская, опять же, или оно должно отражать реалии. Я думаю, что воспитательной пропагандистской функции масса осуществляется на деньги фонда кино, на деньги Министерства культуры, которые там и, значит, за семейные ценности рубятся, и за патриотические какие-то, значит, настройки населения, в особенности молодежи. Есть кому этим заняться. У меня через 10 лет после того, как я впервые этот сценарий придумал, и 10 лет с ним так или иначе обивал пороги телевизионные и продюсерские, и все за него боялись, в общем, браться по ряду причин, потому что он достаточно, достаточно бескомпромиссный, бесшабашный, такой полубезумный и так далее. Да. Да? И это совершенно не телевизионная история. И не для кино. И надо было
не телевизионная, я скажу, наша аудитория не идеологически не телевизионная.
Вообще там да. много всяческих вольностей.
Да.
От сисек да. до там, трубания голов.
Сиськи частности... они бы еще пережили, а то, что они не переживут, сиськи... мы сейчас обсудим.
По телевизору сиськи нельзя больше показывать.
Да.
Да. А ведь как сиськи – это неотъемлемая часть нашей жизни. Ну так вот, и пришлось прождать эти 10 лет для того, чтобы наконец эту возможность реализовать это благодаря появлению платформ вопреки веяниям нашего... значит, душноватого времени, получить эту возможность все это реализовать. Ну, пусть православным воспитанием занимаются люди, находящиеся на подсосе у государственных структур, а мы вот каким-то чудесным образом получили возможность независимого высказывания, и даже если оно там может кому-то показаться искажающим нашу действительность, оно, по крайней мере, было честным.
Ну, хорошо. Конечно, было бы интересно провести такой опрос. Вот в современном обществе мечтаете ли вы о новых кубанских казаках? Ну, такого вопроса у нас
я лично
нет.
Да.
Вы мечтаете?
Я мечтаю о кубанских казаках. У меня выходит в мае книга, называется «Пост». И там будут казаки, большой театр, царь, балерины.
Прекрасно.
Вот.
И Гагарин.
И зомби.
А Гагарин?
И зомби.
А Гагарин?
И Гагарин нет.
Гагарин уже
умер давно. Нет, это не князь Гагарин, вы видите, да? Это такая проекция того, что будет через 20-30 лет. Будет царь, будут казаки, будет большой театр, щелкунчик, балерины, сани на Тверской, снег и зомби.
И зомби. Ну, вот, это без Гагарина, ну что делать. Мы смотрим сюжет о том, про что все-таки сериал для тех, кто его не видел.
Премьера сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского состоялась 28 января 2021 года на платформе «Кинопоиск HD». По словам автора, от момента появления задумки до премьеры прошло 10 лет. Первая сцена была написана еще в 2011 году. Режиссером выступил Владимир Мирзоев, известный своими театральными работами и фильмами «Человек, который знал все», «Борис Годунов» и телефильмом «Этюды на свободе», который был показан на канале «Дождь». Жанр сериала «Топи» определен как мистическая утопия. Сам Глуховский на своей странице в Инстаграм написал о сериале «Безумный бэд-трип-триллер». Кинокритики сравнивают «Топи» с американскими «Настоящим детективом» и «Твин Пиксом», а также с произведениями Стивена Кинга. Так Клара Хоменко написала в издании Time Out.
«Здесь очень хорошо чувствуется заброшенность, разъединенность со всем остальным миром. И это далеко не умиротворяющее ощущение. Герои сериала едут в глушь не просто так. У каждого из них есть причина хотя бы на время сбежать из собственного ада. В результате они попадают в ад концентрированный, в котором мучительно буквально все. Неизвестность, отсутствие логики, очень странное поведение окружающих, постоянное ощущение угрозы и невозможность вернуться назад. В общем, мир нехорошей деревни и ее окрестностях, где десятками пропадают люди, смотрится убедительно. И музыка Райана Отера только нагоняет жути.
Алексей Хромов из «Лайфхакера» высказался о «Топе» следующим образом.
Стоит признать, что в атмосферности сериалу не откажешь. И все же сочетание будничной тоски и потустороннего ужаса в отдельные моменты превращает действие почти в хоррор, тут же перебиваясь красивыми общими планами природы.
Сериал содержит ряд отсылок на работы писателя и на ряд других произведений массовой культуры. Режиссер Владимир Мирзоев в одном из интервью сравнил сериал со «Сталкером» и «Солярисом» Тарковского. По сюжету пятеро молодых людей уезжают из Москвы в провинциальный монастырь в поисках исцеления и решения своих проблем. Однако на месте с ними начинают происходить странные вещи. Организовывает поездку Денис, создатель мессенджера со встроенным детектором лжи, узнавший о наличии у себя страшного диагноза. К нему присоединяются журналист прокремлевского СМИ Макс, изгнанный с работы, девушка из религиозной православной семьи Соня, чеченка Эля, бегущая от нелюбимого мужчины, и Катя, переживающая разрыв с женихом. Главные роли исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Софья Володчинская и Екатерина Шпица. Также в сериале снялись Александра Бортич, Кирилл Полухин и Максим Суханов. Последний работает с режиссером Мирзоевым уже много лет. Причем в этот раз роль водителя «Хозяина дьявола» была написана Глуховским, впечатленного предыдущими работами Суханова, специально под него. Сам Максим Суханов рассказал «Радио Свобода» о своих впечатлениях от сценария.
Если особенно не углубляться в какие-то факты, то настроение, которое есть в этом сериале, настроение, эмоции, ощущения, то мне кажется, что Дима, как никто, я в данном случае имею в виду Диму Глуховского, сценариста, Дима, как никто, в десятку попал с тем, что мы можем чувствовать, живя там.
Сериал «Топи» вызвал разную реакцию зрителей. По оценкам пользователей Кинопоиска, на данный момент рейтинг проекта 7 звезд из 10. При этом поклонники сериала ищут в нем тайные смыслы, называя деревню Топи аномальной зоной, галлюцинацией, вызванной близостью химкомбината и чистилищем.
Какое-то место нехорошее.
Да, вымирает русская деревня.
Что это?
Ну, вот вы посмотрели кадры из этого исключительно жизнеутверждающего фильма. И я представляю вам нового участника нашего эфира. Это зритель сериала «Топи» Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Андрей, я совсем не случайно позвала в эфир, потому что Андрей Шары работает на «Радио Свобода» довольно давно. И поскольку в сериале к нашему огромному удовольствию звучит название «Радио», вот мне показалось логичным спросить у человека, который работает на этом радио, вы, Андрей, не считаете, Вот объясню, что когда журналисты смотрят фильм про то, как работают журналисты, а особенно журналисты в какой-то компании, в которой они сами работали или работают, то они говорят, все не так, это показано неправильно, но не совсем или не совсем так, это раздражает. Вас нет?
У меня, Лена, два ответа сразу на ваш вопрос. Конечно, с точки зрения технологии журналистка не так. Но мне кажется, это не важно, и само появление, или не так важно, и само появление Свободы, фактически в качестве героя этого телеповествования, мне показалось символическим и правильным, и я благодарен и съемочной группе, и Дмитрию, и Владимиру Мирзоеву за то, что наше упоминание там оказалось, поскольку Свобода выступает своего рода репродуктором, через который можно связываться из потустороннего мира с миром реальным, одно из немногих окошек, которое... через которое можно увидеть там лучик света хоть какой-то. Мне кажется, это парадоксальным образом соотносится с тем, что происходит в нынешней России, и с этой точки зрения это как бы актуализирует и сам сериал «Топи», и придает ему такой драйв какой-то актуальной политики. Нас там называют, конечно, и врагами, но это звучит из уст сатаны. И есть там и чудесная совершенно такая максима, связанная с нашей работой, им чем хуже, тем лучше. Что, конечно, неправильно. Нам лучше так, как бы было лучше всем, но, тем не менее, ощущение того, что из вот этого мира, из которого нет выхода, одно из немногих маленьких окошек дает «Радио Свободы», это меня очень порадовало. Хотя, признаться, при первом упоминании нашей медиакорпорации, когда журналист Максим Кольцов говорит с представителем радио, пытается договориться с ним о сотрудничестве, меня, так сказать, несколько взяла оторопь. Вообще, мне кажется, что сериал интересен тем, что там вот эти элементы острой реальности сочетаются с традициями русского кино. Сценарная основа может быть, я не знаю, продолжена или продублирована и в книгах Владимира Сорокина. А что касается, собственно, телевизионной работы, то это какие-то традиции и, не знаю, Тарковского, и Левиафана Звягинцева, и «Леса» братьев Стругацких. Все вот это вот намешано. Не первая попытка такого проникновение всестороннего в российскую реальность, которая перемешана с нереальностью, перемешана с миром галлюцинаций, где смерть очень близка к жизни, и непонятно вообще, на какой стороне света главный герой находится. Ну и вот в этой связи присутствие свободы, конечно, немножко опускает. Такой гвоздик, который прибивает повествование к суровой реальности, которая существует на самом деле. Так что я еще раз хочу сказать, что я очень благодарен за то, что мы там появились в качестве действующего лица.
Андрей, хорошо, что вы произнесли слово «оторопь», которое вас охватило, потому что я говорила с коллегой, с одной из наших, ей звонили знакомые, спрашивали, сколько «Свобода» заплатила автору вот этого сериала за то, чтобы упоминали вообще «Радио Свобода». Так что для людей это был такой же сюрприз, но думали,
что... У нас нет там продакт-плейсмента вообще никакого.
Никакого, да.
Но это как, почему там в фильме «Текст» идет человек с бутылками там в магазин «Пятерочка». Это просто приметы сегодняшнего мира, и да, он точно настолько же состоит из брендов, каких-то упоминаний и названий, как он состоит из каких-то извечных вещей, типа силикатного кирпича или ржавых качелей во дворе. Вот, понимаете, поэтому я просто, ну, как бы, будучи вашим гостем периодически и зная, как все это устроено изнутри, решил... Ну и потом свобода
применить
все-таки...
Применить свое знание.
Применить свое знание, да, да. Потом все-таки свобода все больше и больше являлся таким контрапунктом как раз государственным медиа. То есть я решил не захватывать вот эту всю молодую поросль в виде зумерских и хипстерских информационных сайтов, которые могут быть достаточно борзыми и так далее. Мне хотелось именно взять мастодонта.
Спасибо.
Вот, да, и его
противопоставить
его государственным каким-то медиа.
А вот я спрошу еще у Андрея. Смотрите, Андрей, какая параллель напрашивается работы радио, с работы этого сериала, с оценками, оценки нашего радио, с оценками сериала. Ведь про свободу тоже говорят, что столько хорошего, а вы только плохое выискиваете. И точно так же, вот я мучаюсь сейчас Глуховского, но есть же в этой деревне что-то светлое, а сериал у вас депрессивный. Вы бы ему как посоветовали отвечать на основании своего опыта подобных упреков?
Ну, я думаю, что Дмитрий лучше меня ответит на эти вопросы. Мне кажется, что художник, собственно говоря, имеет право на любую интерпретацию действительности. Мне кажется, метафизически, конечно, говорить об этом фильме как о документальном произведении, которое отражает реальность, может быть, не стоит. И я с трудом себе представляю, что депутаты Государственной Думы устроят на каком-нибудь своем закрытом заседании обсуждение этого фильма или его показ в стенах Государственной Думы. На лица достаточно будет посмотреть и после этого. Но, в общем, мне кажется, что при таком... Мне кажется важным вообще, что при фантасмагористичности этого телесериала там есть такие вещи, которые очень жестко связаны с реальностью, которые просто актуализируют это все дело до последнего момента. Это и вот это отношение главного героя, ну и вообще вот это приложение, которое заставляет людей или проверяет, говорят ли люди правду. Есть какие-то актуальные вещи, которым сталкивается каждый из людей, которые живут сейчас в России, и с этой точки зрения свобода стоит вот как раз в этом ряду. То есть там есть какие-то, есть упоминания Первого канала, есть упоминания и вот этого желтого московского сайта «Моська», который, кажется, называется. Вот. Свобода немножко тут выделяется из этого ряда, но надо же тоже понимать, что необходима определенная политическая смелость для того, чтобы нас вставить в этот ряд, именно в этот контекст, поскольку мы иностранные агенты, и, строго говоря, для сейчас... демонстрация этого сериала, очевидно, требуется там всюду еще и писать, что, значит, Министерство юстиции внесло нас в список иностранных агентов.
Да, да, кстати говоря, ну, вы знаете, я тоже думаю, что когда Дмитрий говорит, что ну что там такого идеологически, там есть что идеологически. Интересно, что в интервью с нашим коллегом Юрием Векслером, который является собственным корреспондентом в Берлине «Радио Свобода», но он дружит с артистом Максимом Сухановым, поэтому мы попросили его взять интервью у Максима. Вы послушайте слова, которые говорит Максим о своей роли, и вы поймете, почему это, ну, это нельзя по телевизору, по российскому.
Был такой замечательный швейцарский психиатр Юнг, который сразу после войны, в 1945 году, значит, писал о психологии масс при нацизме. И он говорил, что он ставил такую гипотезу, в которую он верит. Он говорит, я верю, что демоны существуют. Поверьте, что демоны существуют. И лучший плацдарм для действий демонов – это масса. это не единичный человек, которого это отдельная история, масса. Ты как, ты, Максим Суханов, ты можешь поверить, что дьявольщина реальна, что демоны существуют? Может быть, внутри человека, как Достоевский считал?
Юра, ну, мы можем как угодно, опять же, это называть дьяволы, демоны. В любом случае, когда речь идет о запросе к низменным человеческим инстинктам, о запросе к тому, чтобы мозг человека, сердце человека молчало и велось на какие-то призывы именно инстинктов, то ну как угодно это можно называть. В любом случае это деградация. И деградировать всегда легче или добиться деградации легче, нежели чем развитие человеческого, что, конечно же, сложнее. Поэтому как только человеку скучно или лениво размышлять по тем или иным вопросам, рефлексировать, а легче вестись за какой-то кем-то придуманной идеей или или за какой-то религией, или за какой-то партийной установкой, и он просто с удовольствием туда идет, лишь бы не затрачиваться на сопротивление таким вещам, то, конечно, им очень легко становится манипулировать. Вообще, то, что меньше думает, им легче всегда манипулировать. Ну, по-моему, это естественно.
Вот смотрите, ведь это же сериал, это же о покорности, о коленопреклоненности перед этим хозяином. Это хозяин, это дьявол, хозяин, который подчинил и покорил себе все и вся. И почему он, почему люди это терпят, почему они, зачем он им нужен? Ведь это же, как можно такое показывать?
Ну, давайте так, значит, герои. Для тех, кто не видел, а таких людей большинство, потому что, может быть, миллион людей посмотрел, миллион человек посмотрел этот сериал, а 149 там, миллионов, или сколько там у нас проживает, 142, там еще не посмотрели. В сериале, значит, речь идет о том, что приезжают эти ребята все в Архангельскую область, чудотворный монастырь. Чудотворный монастырь оказывается заброшен.
Луга, поля, морожка, балалайка, банька, православная спа, короче.
Никакого спа там нет, священник вешается и потом воскресает каким-то образом. Вот единственное чудо, которое там с ним происходит. И они вынуждены там остаться, потому что случается нечто, из-за чего они не могут уехать. И вот топи начинают оправдывать свое название. Да, из топи мало кто вырывается обратно. И они там застревают, и выясняется, помимо всего прочего, что есть у этих мест некий хозяин, который относится к этому, во-первых, как к своей вотчине, а во-вторых, даже в некоторой степени и как к своим угодьям охотничьим, и заманивая туда людей, он устраивает на них сафари такое человеческое. Вот. Но сафари это не обязательно вульгарное, так вот с расстреливанием из ружья, а это сафари такое вполне динамическое, демоническое, да, где людям предлагаются в лучших сатанинских традициях какие-то выборы, которые, в общем, должны их так или иначе подчинить и расчеловечить. Потому что это главный источник его удовольствия,
да,
жизненного. Вот. Соответственно,
покорить и расчеловечить.
Покорить и расчеловечить, да. Ну и готовность людей расчеловечиться и покориться. Это, вот, да, безусловно, одна из тем исследования сериалотопии. Не единственная, поскольку, повторюсь, задача, которую мы ставили, скорее здесь сделать такой путеводитель. Да, потому что, в принципе, сейчас происходит.
Да.
Да? Вот. Но в частности, конечно, тема покорности, она в особенности последние 7 лет очень актуально, да, покорность, но покорность, может быть, это не пассив, не смирение, а желание, вот как Максим говорит, не затрачивая себя на сопротивление, наоборот, даже присоединиться к этой силе, которая тобой воспринимается как сила неодолимая, необоримая, и стать ее частью, чтобы только не находиться в состоянии психологического дискомфорта от того, что ты подчиняешься и чувствуешь себя слабым.
Ну, Дмитрий, тут ведь есть очень простой момент, чисто психологический. Человек ко всему привыкает. Во-первых. Есть вот такая банальная формула. И когда вы говорите с людьми в той же Архангельской области, ну как же так? Вы до сих пор топите дровами эту печку и носите ведрами воду из воды. У вас нет водопровода, да. И вы голосуете за эту власть. Они говорят, а мы привыкли. А мы привыкли.
Но они не видели, может быть, ничего другого, в принципе.
Они то, знают, что другое существует. Они же смотрят кино про олигархов.
Ну, они смотрят кино про олигархов, да. Ну, ты как-то вот отделяешь одно от другого. Да. А потом кино для олигархов, в частности, снимается для того, чтобы ты мог жить в воображаемом мире. Если есть телевизор, может быть, не с таким большим экраном, как у вас здесь, но с каким-нибудь экраном, да, да даже из телефона можно смотреть. Человек очень способен замещать реальное, воображаемое.
Это и есть тот и самый эффект кубанских казаков.
Вот. Ну, знаменитый. Ну и все кинопроизводство канала России, например, оно играет очень важную психотерапевтическую роль. Оно успокаивает, оно отвлекает. Ты вместо того, чтобы жить своими проблемами за счет этого магического свойства человека отождествлять себя с другими, отождествляешь себя с другими героями-героинями, живешь их любовью, боишься их страхами, что фашисты там придут, например, или еще что-то, да, и гордишься за их победы. И победа ли это воображаемая из новостей Первого канала, или воображаемая победа из жизни воображаемой глубинки героев воображаемой глубинки Второго канала, это не имеет значения. Человек так устроен. Телевизор – великий гипнотизер. Да? И люди, но люди хотят обманываться. Люди не хотят никакой правды. Правда часто, в особенности у нас, бывает очень некомфортно. Нужно мужество, чтобы вообще ее принять. Да, по многим вопросам, по вопросам нашей истории, по вопросам устройства нашей политической жизни, государственной жизни, по вопросам отношения народа власти и так далее, да, по вопросам собственных жизненных перспектив. Никто не хочет вообще вникать в эту правду, а потом принять ее и начать за нее бороться, это очень-очень-очень-очень высокий входной барьер, на преодоление которого готовы идти просто единицы. И чаще всего люди туда из-за отчаяния. Никто не хочет, и я не хочу, и вы не хотите выходить за пределы своего психологического комфортного пузыря.
Интересно, о том, что люди не хотят слышать правду, нужно снять фантасмагорию.
Мы вот ее как бы уже сняли.
Да, я об этом говорю. Давайте посмотрим абсолютно сухую справку, послушаем ее, которая относится вот непосредственно к сегодняшнему дню. Свежая справка, сделанная государственными счетными конторами.
Государственное агентство РИА Новости в конце марта опубликовало исследование о зарплатах в провинции и в регионах России. По данным, за 2020 год самые высокие зарплаты получают в малых и средних населенных пунктах Магаданской области – порядка 100 тысяч рублей. Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов – в среднем 99 и 96 тысяч рублей соответственно. При этом зарплаты жителей деревень в этих регионах выше городских. Так, в самом Магадане средняя зарплата составляет 89 тысяч рублей, в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде 94 тысячи. РИА Новости отмечают, что это связано с хорошо развитой добывающей промышленностью, которая сосредоточена в основном вокруг месторождений. Чуть меньше зарабатывают жители деревень и поселков городского типа в Ненецком автономном округе 88 тысяч, а также Сахалинской области, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округах в среднем 73 тысячи рублей. В данных случаях зарплаты в административных центрах выше, в Южно-Сахалинске в среднем 97 тысяч рублей, а в Петропавловске-Камчатском 87 тысяч, в Ханты-Мансийске 75. Последние строчки рейтинга зарплат в провинциях занимают Ивановская область, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Чечня. Здесь средние зарплаты в провинции составляют 22-24 тысячи рублей, в городах 30-32 тысячи. Что касается пенсии, самый высокий показатель в Чукотском автономном округе порядка 24 тысяч рублей. Самый низкий в Кабардино-Балкарии около 11 тысяч. При этом, по данным Росстата, Кабардино-Балкарская республика занимает пятое место по ожидаемой продолжительности жизни – 74 года и 4 месяца. Более высокие строчки рейтинга занимают Карачаево-Черкесия с показателем 74,8, Москва – 76,2, Дагестан – 76,4. Возглавляет список республика Ингушетия с показателем 81,2. При этом, по оценкам Росстата, в российских деревнях люди живут в среднем на 2 года меньше, чем в крупных поселениях. В городах продолжительность жизни 72,4 года, в селах 70,5 лет.
Интересная зависимость, вот интересная зависимость, это обратная зависимость от зарплаты, пенсии, от продолжительности жизни в Кабардино-Балкарии. То есть там
это, мне кажется, люди просто от денег не очень зависят, да. Они живут на подножном корме, в общем, сами себе растят какое-то экологическое питание и вообще, так сказать, находятся в игнорировании государственных структур. Они там сами организуются, я уверен, что государство там, ну, тут, может быть, на уровне каких-то кардиологических операций принимает участие или голосований под ружье, значит, за Единую Россию. Вот. А больше государство никак в их жизни не вмешивается и там не участвует. Они саморегулируются.
Но, в общем, эта справка кажется вам более-менее адекватной. Там...
Мои субъективные ощущения заключаются в том, что люди столько у нас не живут, сколько рассказывают здесь. Но мы знаем, что статистика, как и эпидемиология, это уже предмет политических манипуляций и политического интереса. Поэтому можно ли верить российской статистике в относительности продолжительности жизни, я не знаю до конца. У меня еще есть ощущение, что столько у нас не живут люди.
А вот мы теперь сверим ваши ощущения, которыми вы поделились со своими зрителями, ваши цветовые ощущения, мы сверим с тем, что говорят прохожие на Московской улице, на яркой солнечной Московской улице. Мы спрашивали, с каким цветом у них ассоциируется российская глубинка, российская деревня. Давайте посмотрим, что говорили.
С каким цветом у вас ассоциируется русская провинция?
Наверное, с цветом российского флага, потому что это Россия, наша страна. Так же, как и музыка, наверное, с гимном.
Серовато.
Почему?
Ну, потому что действительно в российских провинциях все очень плохо.
Ну, я сама из Томска, он весь зеленый, поэтому зеленым цветом.
Зеленым. Часто бывал там, отдыхал, и природа хорошая, красивая. По реке на байдарке плавали, сплавлялись. В общем, все нравилось.
Провинция зеленым.
Почему?
Потому что это природа. Там много зелени, сочно, ярко, красиво, уютно.
Во всяком случае, в своем представлении.
Ну да, да. Если в идеале брать какую-то провинцию, там не серую какую-то ужасную, то да, зеленым. Мы мыслим позитивно.
Провинция, наверное, зеленый.
Почему?
Ну, много растительности.
Серость.
Почему?
Безработица, сам с провинции, с Латушино, Московская область. Ни работы, ничего, все заводы развалились, а молодежь, кто спивается, кто хочет жить, тот работает. А так полная серость.
Если не думать, а вот на чувствах, то я думаю, что оранжевый.
Почему?
Ну, у нас люди любят, наверное, подискутировать, искать какое-то сопротивление, видеть, что проблемы, наверное, не связаны с их выбором, а кто-то ответственен за результаты. Это так, потому что я сама из провинции, но, как понимаете, я в Москве. Но возвращаясь в провинцию к родственникам, у меня создается такое впечатление, что они такие оранжевые, революционные.
Класс какой. Я вообще-то, ну, хочу вас познакомить с результатами еще одного опроса. Он был у нас в Твиттере, это уже наша интернет-аудитория отвечала, с каким цветом ассоциируется у вас русская провинция. Мы предложили, мы можем только четыре варианта предложить. Мы предложили черный, серый, яркий, не говоря зеленый, оранжевый или красный, и какое-то другое напишите. И вот другое выбрали очень мало, 2-3%, черный 16% и 76% подавляющий серый, яркий. Яркий всего лишь 5%.
Но у серого есть 50 оттенков, как мы знаем.
Да, наверное.
Поэтому я думаю, что каждый имеет в виду что-то свое.
Какого цвета не хватило нам здесь, как вы считаете?
Красного.
Нет, наверное, болотистого.
Болотистого. Но если отталкиваться от нашего сериала, то болотистого. Но я думаю, что поскольку красный – это цвет запроса на социальную справедливость, я думаю, что красного тоже не хватает. Я никогда не думал, что я буду себя каким-то образом относить к идеям социальной справедливости, но мне кажется, как бы ситуация в стране дает крен вот туда, куда все более и более в красный.
В красный дает крен. Вот недаром, может быть, наши зрители, то есть это не зрители, это прохожие, которые могут нас не смотреть, но она оранжевый произнесла не зря, потому что цвет оранжевой революции, он, конечно, совсем другой, он не коммунистический ни в коем случае, но что-то революционное она закладывала вот в это. Что это значит? Что она имеет в виду? Что она приезжает, и люди уже не говорят, как вот мне говорили в Каргопольском районе, что мы привыкли. То есть уже эта привычка начинает трескаться, и протест начинает доминировать над привычкой, судя по тому, если ей верить, конечно.
Да.
Я такого не видела.
Но, слушайте, в очень большой степени тот мир, в который попадают герои Топи, это мир безвременья. Да? И я повторюсь, изначально идея пришла мне в голову больше 10 лет назад. 10 лет назад у меня уже был первый вариант сценария. Да, я его актуализировал, я его расширил, стали более живые, менее схематичные герои и ситуации. Но, тем не менее, сама фабула, что люди попадают в эти топи и не могут из них выбраться, идет ли там время, неизвестно, и ты встречаешь с людьми, которые как бы умерли, а другие люди, которые приехали туда молодыми, вдруг становятся старыми и не помнят своей молодости, ничего не помнят, теряют память. Это, в принципе, описывает ситуацию последних 20 с чем-то лет. По понятным причинам у нас произведена была попытка заморозить время, заморозить почву, да, вот этими хладоагентами, значит, и вот мы все еще проживаем в состоянии безвремения, да, но все равно это искусственные попытки, и сколько ты не замедляй Твиттер, или не замедляй, как бы, вообще там интернет, или не пытайся замедлить и заморозить общественную жизнь, все равно это конструкты в очень большой степени сдерживающие, охранительные, искусственные. И есть живое течение жизни, как минимум, простите за тавтологию, как минимум, связанное со сменой поколений, как минимум, да? То есть это естественное желание 70-летнего человека остановить время, потому что время неумолимо утекает у него именно через пальцы, из рук.
Но если молодому человеку давать понять, что происходит все в последнее время, что протестовать, бухтеть, выражать недовольство, защищать кого-то – это опасно, и ты можешь лишиться свободы, той самой, что является драгоценностью, то, может быть, когда-то страх все-таки вернется и начнет доминировать. И в конце концов, это считается нехорошее, некорректное сравнение, банальное с Северной Кореей, но там тоже молодые люди. В Севере годами, вот вы говорите, это не можно, ну, это нельзя, нельзя остановить, но ведь остановили же, заморозили.
Усилия для запугивания населения. Слава богу, спасибо. То есть у нас тоже немало делается для того, чтобы население запугать.
И все больше целенаправленно,
все больше и больше. Но в Северной Корее все-таки люди стараются больше. С одной стороны. С другой стороны, все-таки я вижу определенный тренд на общую человеческую гуманизацию. Да? И, то есть Ленин, безусловно, кровавый человек. И Сталин очень кровавый человек. Но Хрущев гуманнее Сталина, Брежнев гуманнее Хрущева. Даже Андропов, будучи представителем КГБ, ну, фактически довольно гуманный по сравнению со всеми ними, хотя и строгий человек был. Вот. И дальше был некий прогресс гуманности. Просто в связи со сменой поколений и изменений представления о приемлемом. Люди сейчас, управляющие нами, прошли 90-е годы. И свои представления о том, что такое можно. И они гораздо больше считают, в принципе, допустимым, чем там Горбачев какой-то, да? Но вслед за ними отступает потихонечку.
Нет, ну, кривая гуманность, она же неуклонно шла после Ельцина вниз, туда. Вот она, ну, дошла до Ельцина и грохнулась.
Общественно приемлемого и допустимого. Ну вот при Ельцине была Чеченская война. Это было очень негуманно. И при Путине были внесудебные казни и расправы над политиками. Это было негуманно. Но люди, которые родились, условно говоря, поколение нынешних 50-летних, я не думаю, что у них внутренний критерий приемлемости физического уничтожения людей, у них он выше, чем у Путина. Я думаю, что они еще меньше будут приказывать убивать людей, репрессировать, чем это делается при нынешней власти. Вот все эти внесудебные казни, устранение политических оппонентов и так далее. То есть мне хочется верить, что в принципе просто за счет смены поколений, да, и ухода на пенсию или в небытие наиболее упертых охранителей, у нас, тем не менее, тренд на гуманизацию будет продолжен. Сейчас власть как бы так вот сжимает и сфинктер, и кулаки, но тем не менее, лет через там, 5-7 неизбежно просто количество молодых, активных людей, которые совершенно ее не приемлют. Это, обратите внимание, начиная с Крыма, да и до, начиная со второго Майдана.
Последнего.
Ну, скажем так, с первого Майдана.
Первый – это оранжевая революция. Оранжевая революция. 2008 год.
Власть предпринимала недюжные усилия для того, чтобы как-то охмурить молодежь. И сейчас мы видим, что, в принципе, молодежь остается совершенно неохмурена. Все эти движения, которые там инспирировал и дирижировал, которыми Владислав Юрьевич Сурков куда-то разбежались, самораспустились и так далее. И все попытки там, Шойгу, например, загнать молодежь в какие-то ряды там, красногалсочников или еще кого-то и заставить их снова играть в Великую Отечественную войну, ну, пока платят, они не будут это делать. Да? Искренне никакой поддержки нет. Вот этот запрос молодежный на сталинизм, который там появлялся там, 10 лет назад, он тоже куда-то испарился. И нынешняя молодежь, она во-первых, ну, в лучшем случае она аполитична, в худшем настроена очень критически. Путинское все поколение называется дедами, и оно уже дедами и является. То есть понятно, что сейчас медицина лучше, чем в брежневские времена, да, и они, наверное, просто проживут и, может, даже будут сохранять рассудок дольше. Но, тем не менее, это процесс исторический. И вот это и есть то самое живое движение, не умозрительное какое-то, не метафорическое, а очень такое субстантивное, которое происходит. И я думаю, что даже, может быть, мы можем немножко застать с вами прекрасной России будущего.
Да, это было бы вот здорово. Но разница, все-таки я хочу вот проговорить разницу. Да. Вы сказали о том, что при Ельцине была война, это было негуманно, но в чем разница? Вы, как журналист, вы могли говорить очень открыто на любых площадках о том, что вы считаете это негуманным и что эта война, это плохо. Вы могли ее критиковать, эту войну, и критиковать действия руководства, которое ее затеяло.
Это свобода.
Сейчас Это было везде. Это была свобода. Я думала, вы говорите, что это было свобода. Это было везде, не только на радио «Свобода», это было везде.
Свобода стала меньше.
Сейчас вы вот сирийскую войну, донбасскую войну, не говоря об аннексии Крыма, что просто запрещено законодательно, вы просто не увидите. Вы можете критиковать где-то еще, может быть, здесь или на кухне, но понятно.
Пространство свободы очень сузилось.
Да, вы не увидите это.
То есть общественная дискуссия, разумеется, абсолютно задавлена, по крайней мере, в медиа, да?
Да.
Вот, и пространство свободы сузилось. Но, опять же, мне кажется, что это истерическая, избыточная реакция, направленная на консервацию существующего положения, связанная с большой неуверенностью людей во власти в своем положении. Если бы они были уверены во всем, им бы не было необходимости ни шельмовать любые радиостанции с иностранным участием, как иноагентов, не сажать людей просто за то, что они вышли на улицу, там осмелились выйти на демонстрацию, не использовать электрошокеры, не какие-то, значит, подобие концлагерей запихивать людей, не расправляться с политической оппозицией. Это связано с неуверенностью большой власти в себе и с ощущением, что она себя сейчас противопоставляет народу. Интеллигенция либеральная, прогрессистская, прозападная, неважно какая. Единственная ее опасность, учитывая, что все это люди не очень крепкого здоровья и даже не всегда умеющие четко выразить свои мысли, несмотря ни на что, единственная их опасность заключается в том, что они просто понимают, как все устроено, как точно так же, как люди во власти. Да? И, может быть, они не все еще находятся на государственном довольствии или не все запуганы. Поэтому если происходит синхронизация месседжи, которые транслирует интеллигенция, с чаяниями народа, то есть боятся, конечно, не интеллигенция. Интеллигенция просто умеет говорить и думать.
А боятся ее влияния.
Боятся синхронизации интеллигенции и народа.
Но поскольку несвобода в том и состоит, что это отрезать от этого влияния, то, если говорить об этих молодых людях, с которых мы начинали вот эту часть разговора, то у них же в голове, в мозгу большее количество несвободы, чем свободы. Просто по объему несвободы.
Я вам так скажу, если мы берем наших героев, то я не говорю про поколение 20-летних, которые, во-первых, все 20-летние гораздо более свободолюбивы, чем уже 30-летние, просто потому что у них ничего нет, и им нужно все.
Да.
Нечего взять, и нужно все получить. Да. И то, что они могут получить, в особенности в обществе, где отсутствуют социальные лифты, это только через требования. Да? Вот. А поколение 30-летних, про которые, собственно, этот сериал, да, ну, большая часть героев там 30-летние, кроме там пары девочек, может быть, это поколение, которое, разумеется, что-то уже приобрело и научилось, считая, что они сатане не подчиняются, просто с ним взаимодействовать. Да? Сатана не влезает, допустим, к ним в постель, а они за это не задают ему экзистенциальный вопрос. И вот им сколько-то поступило на карточку денег, они такие: окей, вот я буду по теории малых дел заниматься своими малыми делами и стараться свой кусок мира, ну или там преисподней, покрасить в правильный цвет, оранжевый, или там, ну, улучшить песочницу, там, починить.
Ну, там уж прямая политическая ассоциация идет. Я прощу сатане все, что угодно, любое убийство, если он будет хорош по отношению ко мне, и мне будет комфортно при нем жить, и что-то он мне даст,
ну, и
для
сатана,
меня лично.
Сатана, это же не абсолютный сатана, да? Это как бы для кого-то он сатана, а для кого-то как бы мать родная, и, в общем, всегда есть предмет для разговора. Сатана тем и хорош, что он каждому человеку находит свой подход.
Ну ладно, мы закончим этот разговор на том, что не надо выбирать сатану. До свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.